Здравствуйте, слава Богу, мы уже готовы обратиться к Слову Божьему и отлично провести время с Духом Божьим. Вы смотрите передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд, и Иисус Христос из Назарета есть Господь во славу Бога Отца. И вы должны быть рады этому, потому что если бы вместо Него Господом был бы какой-нибудь глупец, то мы бы жили в мире боли. Но слава Богу, что Иисус Господь. Отец, мы благодарим Тебя за эту передачу сегодня. Мы благодарим Тебя за победу во Христе Иисусе. Господь, Ты чемпион нашего спасения. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за откровение Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты укрепляешь нашу веру и развиваешь нашу молитвенную жизнь, чтобы она становилась более точной и сильной. Благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о том, как высвобождать свою веру, как это делать, как принимать от Бога. Оба эти вопроса фактически означают одно и то же. Если бы мне нужно было свести два вопроса к одному, то, пожалуй, он бы звучал так. Как принимать от Бога? Потому что для того, чтобы принимать от Бога, нам нужно высвободить свою веру. Давайте снова откроем 11 главу Евангелия от Марка и прочитаем ее. Иисус учил о том, как принимать от Бога в 22 стихе. В 22 стихе Он говорит: «Имейте веру Божью, или имейте веру Бога, ибо истинно говорю вам, если кто...» То есть это относится не только к особо признанным проповедникам или каким-то святым людям. Любой человек имеет право использовать веру Божью и ожидать результатов. Это очень важно, ожидать результатов. Хорошо. «Если кто скажет горе сей...» Говорите горе, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Прощайте, если что имеете на кого. Это нужно сделать прежде всего. Это является ключом к вере. Вера действует любовью. Непрощение сделает нашу веру слабой. Оно сведет нашу веру на нет. Из-за непрощения вы упустите Бога, потому что прощение стоит на первом месте. И позвольте прочитать вам одно место Писания. Это послание к Ефесянам. Мы будем читать его прежде, чем пойдем дальше, потому что оно имеет прямое отношение к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Помните, мы говорили о том, что сначала нужно сказать о горе Богу, а затем проговорить непосредственно к самой горе. Важно и то, и другое. С одной стороны, вы сможете говорить горе эффективно тогда, когда вы будете говорить верой к горе, так и к Богу о горе. Если вы уже знаете, что Писание говорит об этом, если вы уже получили мудрость Божию в отношении своей ситуации, и вы говорите этой горе с верой, ваша вера будет работать без молитвы. А вот молитвы без веры — нет. Ваша вера будет работать. Молитва не будет работать, если вы не будете произносить ее. Молитва о том, чтобы что-то изменилось, чтобы ушли горы духовных, душевных, физических, финансовых, социальных или каких бы то ни было проблем, не будет работать, если вы не будете произносить ее. Ничего не получится, если вы не будете говорить к этой горе. Это является важным аспектом молитвы. Вера будет работать. Вся проблема в том, что когда вы не говорите Богу о горе, чтобы получить у Него мудрость в отношении вашей проблемы или вашей ситуации, то иногда так вы можете потихоньку уклоняться в сторону и продолжать бить мимо цели. И дьявол попытается затянуть вас в какое-нибудь своего рода духовное неведение, которое отложит решение вашей проблемы вообще на неопределенный срок. Вот почему так важно говорить Богу о горе и искать Его мудрости. Всегда слушайте, что говорит Бог о вашей горе. Господь, хочешь ли ты сказать мне что-нибудь относительно этой ситуации? Говори, я слушаю. Я изменюсь. Я готов изменяться. Особенно после того, как ты покажешь мне это в своем слове. Не принимайте ничего на веру до тех пор, пока не увидите подтверждение этому в Слове Божьем. Дьявол может попытаться подбросить вам что-то свое, выдавая себя за Бога. Поэтому не принимайте все подряд. Просто скажите: «Господь, благодарю Тебя. Я принимаю и сделаю это. Теперь просто покажи мне это в Своем Слове. Бог не рассердится на вас за это. Более того, именно это Он и хочет, чтобы вы сделали. Именно поэтому Он и дал вам Свое Слово». Итак, говоря о прощении, давайте откроем послание к Ефесянам. Вторую главу. Вернее, третью главу. Хотя... Подождите минуточку. Я начал одновременно читать два или три места Писания. Я начал с одного, затем перепрыгнул на другое. Сейчас я разберусь в том, что я читаю. Я также хочу, чтобы вы поняли, что ничто на земле не работает без помазания. Вам нужно научиться полагаться на помазание Божие. Слово Божие уже помазано. Слово Божие уже является славным Евангелием, наполненным Его силой. Слово Божие уже помазано. Имя Иисуса помазано. Кровь Иисуса помазана. Его помазание обитает в вас, однако вы можете перекрыть поток этого помазания и остановить его силу. Потому что даже несмотря на то, что вы храните Слово Божие перед собой, даже несмотря на то, что вы делаете это во имя Иисуса, даже несмотря на то, что вы стоите на Слове и призываете кровь Иисуса, но если в вашей жизни есть непрощение или что-то подобное Ему, то вы не сможете получить просимого, потому что не будет помазания, чтобы осуществить это. Я хочу прочитать вам вторую часть 4 главы послания к Ефесянам, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое, послушайте внимательно. Всякое раздражение и все эти ниже перечисленные вещи будут угашать помазание. И все они прямо или косвенно связаны с непрощением. Смотрите. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Все это огорчает Духа Святого. Огорчение или печаль приходит от чувства утраты. Дух Святой переживает утрату, когда вы даете место раздражению, ярости, гневу, крику, злоречию и злобе, потому что он теряет возможность осуществить ваши слова. Он теряет возможность ответить на вашу молитву, молясь которой, вы верите, что получили просимое. Потому что, когда вы стояли на молитве, вы не простили, и все еще продолжаете держать в себе горечь, гнев, ярость и злоречие. Понимаете? Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Слово «Христос» является греческим переводом еврейского слова «мессия», которое означает «помазанный» или «помазание», или «помазанный» и «его помазание». Слово «Христос» на греческом означает то же самое, что на русском означает «помазанный» или «помазание». Поэтому давайте прочитаем это таким образом. «Но будьте сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог ради помазанного и его помазания простил вас». Это относится непосредственно к помазанию. Видите? Как мы можем связать все это вместе? Бог простил вас для того, чтобы Он мог помазать вас. Вы прощаете других для того, чтобы не остановить это помазание. Какое помазание? Помазание, которое осуществляет 23 стих 11 главы Евангелия от Марка. Откуда ты это знаешь, брат Копман? Я так рад, что вы задали этот вопрос. Давайте откроем послание к евреям, и я вам покажу, откуда я это знаю. Третья глава послания к евреям, первый стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника или апостола, то есть того, кто был послан. А так как здесь слово «посланник» написано с большой буквы, это означает, что он послан Богом. Поэтому давайте прочитаем так. «Уразумейте посланного Богом и первосвященника исповедания нашего, или слов наших уст, помазанного Иисуса, который верен поставившему Его». Иисус был поставлен первосвященником, поставлен и послан Богом, помазан быть первосвященником наших слов, сказанных в вере, которая является Божьими словами, вложенными нами в наше сердце и в наши уста. Когда мы говорим горе во имя Иисуса, призывая кровь Агнца на основании власти написанного Слова Божьего. Иисус и Его власть помазаны Богом для того, чтобы проследить за тем, чтобы эта гора поднялась и верглась в море, не оставив никаких следов своего существования. Будет ему, что не скажет. Теперь вы видите, как это все связано между собой. Иисус помазан. Он наш Господь, Он глава. В первом послании она говорит, что помазание пребывает в нас. Тогда, если мы стоим на том, что сказал Иисус, если мы попросили у Бога мудрости, если мы стояли на Его Слове, если мы сделали то, что говорит Слово Божье, если мы проговорили горе, но в нашем сердце все еще есть непрощение, горечь, ярость, гнев, злоречие, злоба, если мы не сострадательны, не прощаем друг друга, тогда мы отсекаем помазание. Мы отсекаем его до такой степени, что отделяем самих себя. Конечно, мы не отделяем себя от Иисуса, но мы отделяем самих себя от помазания, которое здесь для того, чтобы убрать эту гору с вашего пути и изменить все так, чтобы от нее не осталось следа. Вот о чем мы говорим. Давайте вернемся к 24 стиху 11 главы Евангелия от Марка. «Потому говорю вам все, чего не будете просить в молитве». Когда? В молитве. После того, как уже придет ответ на молитву? Нет, во время молитвы. «Верьте, что получаете, и будет вам». Обратите внимание на слово «просить». В другом переводе используется слово «желать» или «надеяться», сильно ожидать того, что это произойдет. Вы говорите Богу о своей горе, прося у Него мудрости в отношении своей ситуации. Вы, будучи послушными Слову Божьему, не держите в себе непрощения. Вы верите в своем сердце, что то, что вы говорите, исполнится. Ну а что же вы собираетесь говорить? Должен ли я встать и сказать, «Во имя Иисуса, гора, я обращаюсь к тебе и приказываю тебе удалиться?» Я говорю горе болезни, горе долгов. Я говорю к тебе, задолженный за машину, и провозглашаю тебя, выплаченный во имя Иисуса. Поднимись и вергнись в море. Ведь именно этого я и желаю. Не так ли? Да. Но буквально 5 минут спустя я сажусь за свой стол и вижу на нем 2 квитанции, по которым я должен погасить задолженность за машину. И я говорю, «Как ты думаешь, я когда-нибудь, наконец, расплачусь за свою машину?» А вы отвечаете мне из другой комнаты, «Иди сюда, я покажу тебе что-то». Пришла еще 1 квитанция за машину, мы в жизни не расплатим за эту машину. Как только мы оплачиваем 1 квитанцию, тут же приходят еще 2. Плюс к этому нужно поменять резину на передних колесах. Нет, 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 нет. Иисус сказал, «Все, чего не будете желать, когда молитесь, верьте, что получаете и будет вам». Вы только что свели на нет все свои старания. Вы разозлились на машину и таким образом дали место гневу. Вы лишили силы Слова Божия, отказавшись от своего желания. Стойте в Слове Божьем. Стойте под кровью Иисуса. Стойте в имени Иисуса. Аминь. Исповедуя желаемый конечный результат. В 14 стихе 11 главы Евангелия от Марка описан случай со смоковницей. Евангелие от Марка 11:14. И это действительно очень интересная история. На другой день, когда они, это 12 стих, когда они вышли из Вифании, он был голоден и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришедший к ней ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирать смоквы. И сказал Иисус, или как говорится в оригинале, Иисус ответил ей. То есть Иисус не сказал смоковнице, а ответил ей. Этой смоковнице было что сказать. У болезни тоже есть что сказать. У долга тоже есть что сказать. Эта старая задолженность за машину говорила вам. Когда вы увидели те две квитанции, эта задолженность начала говорить вам. Ее слова постоянно крутились у вас в голове. Она говорила, «Ты никогда не выплатишь меня, сейчас тебе нужно заменить резину на двух колесах, тебе со мной не расстаться». И это постоянно раздражало и беспокоило вас. Она беспокоила вас как «заноза». Моя мама в свое время меня так и называла. Она говорила, «Ты заноза, постоянно беспокоишь меня». То, что постоянно раздражает вас, говорит вам через ваши мысли. И в 54 главе книги пророка Исаии дается обетование телу Христову. «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь». Это есть наследие рабов Господа, оправдание или праведность их от меня, говорит Господь. Именно об этих словах, об этом языке и идет здесь речь. Смоковница сказала, «Ты ничего от меня не получишь. Мне все равно, даже если ты сам Иисус». И тогда Иисус ответил ей. Слушай, что Он сказал. «Отныне да не вкушает никто от тебя плода во век». И слышали то ученики Его. Он не сказал это просто про себя. Его слова ученики слышали. Он сказал желаемый конечный результат. Он не начал драться с этой смоковницей. Он не высказывал ей все, что он о ней думал. Нет, Иисус просто сказал желаемый конечный результат в отношении ее, в качестве примера. Проходя мимо нее в тот же день, они не заметили в смоковнице никаких изменений. На следующий день, 24 часа спустя, проходя мимо нее, ученики заметили, что листья на ней засохли, потому что смоковница засохла от корня. Сила Божия вошла в ее корень, убила сначала корень смоковницы, а не листья. Сначала она поразила корень. Когда вы имеете дело с долгами, когда вы имеете дело с болезнями или немощами, когда вы имеете дело с разными жизненными ситуациями, нужно смотреть в корень проблемы. Например, Бог показал нам корень всех дел сатаны, сказав, что корнем всякого зла является сребролюбие или любовь к деньгам. Что, брат Копланд? Да. Библия говорит, что им является любовь к деньгам. Она не говорит, что им являются деньги. Послушайте, Писание не говорит, что деньги являются корнем всего зла. Это мир и религия истолковывают его таким образом. Сказано, что корнем зла является любовь к деньгам. Есть люди, которые совершают этот грех, не имея копейки в кармане. Любовь к деньгам является корнем всего зла. Любовь к тому, что они могут дать. Почему именно это является корнем того, что делает сатана? Потому что он использует любовь людей к деньгам для того, чтобы контролировать целые страны. У нас нет времени углубляться в этот вопрос. Просто я хотел показать вам, что у каждой проблемы есть свой корень. Вот почему так важно просить у Бога мудрости. Может быть, уйдет несколько дней на то, чтобы результаты проявились. Потому что вы говорите к проблеме, и Божья сила начинает свою работу с корня проблемы. Она засохнет от корня. Может пройти несколько дней, прежде чем засохнут листья, и вы получите ответ на молитву. Иисус сказал, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам». Поэтому говорите желаемый конечный результат. Спасибо Богу за исцеление. Я призываю исцеление. Я говорю к немощным и болезням и приказываю им уйти. Я приказываю им подняться и вернуться в море. И я благодарю Бога за это. Я говорю к своему телу и называю его исцеленным. Понимаете? Я проговорил не только к немощам и болезням, но сейчас я также говорю и к своему телу. Я называю его исцеленным и благословенным. Может быть, ваша рука болит настолько сильно, что вы к ней даже прикоснуться не можете, но все равно говорите: «Я говорю к тебе во имя Иисуса, я называю тебя исцеленной, здоровой, слава Богу, и благословенной, слава Господу». Видите, я говорю желаемый конечный результат. И скажу вам еще кое-что. На это у вас может уйти некоторое значительное количество времени. Размышление над Писанием, времени поклонения и прославления. Потому что большинство откровений приходит тогда, когда вы поклоняетесь и прославляете Бога. Именно в атмосфере хвалы. Помните, когда пророки и учителя находились в присутствии Божьем, и когда Павел с силой постились и молились, то именно тогда, когда они постились и молились, и проговорил Дух Святой. Видите? Вы можете находиться на собрании, где все прославляют и поклоняются Богу, и даже не думать о своей горе. Но во время проповеди проповедник может упомянуть какое-то место Писания или привести какой-то пример, который вроде бы не имеет никакого отношения к теме его проповеди, но он сразу же отзовется в вашем духе. И вы подумаете: «Да, вот это я и упустил, в этом и кроется корень моей проблемы». В этом корень моей проблемы. Слава Богу. То есть откровение приходит в такого рода атмосфере. Позвольте мне сказать это так. Откровение не приходит в такой атмосфере быстрее. Просто в такой атмосфере нам с вами легче его услышать. Так нам легче настроиться на волну Духа Святого. Там, где собраны и исполнены Духом Святым верующие, там, где вы поклоняетесь и прославляете Бога, и где вся атмосфера заряжена верой, аллилуйя, то вам намного легче услышать голос Бога. Бог все время говорит к вам. Дух Святой все время выполняет свою работу. Он всегда с вами. Я не хочу, чтобы вы думали, что Он не будет говорить с вами до тех пор, пока вы не придете на это собрание. Нет. Вы можете поклоняться и прославлять Бога в своей комнате, или сидеть за рулем своей машины, и слушая кассеты, и изучая Слово Божие, и в это же время тоже получать откровение от Бога. Но я скажу вам вот что. Для этого вам придется сделать себя доступным для Бога. Вам придется сделать себя доступным для Духа Святого. Вам придется отделить себя от этого мрачного, прелюбодейного, полного крови и грязи мира. Нельзя постоянно находиться в этой ужасной атмосфере и в то же время слышать голос Божий. Конечно, вы можете считать себя настолько духовным, что вам это вроде бы как и не мешает. Но я не такой, и еще не встречал таких. Слава Богу. Если вы говорите, что вам это не мешает, тогда научите этому и нас. А нам, со своей стороны, я думаю, будет лучше молиться за вас в то время, пока вы будете врать. Потому что это невозможно. Я даже знаю, что это невозможно. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Отец, я молюсь за наших телезрителей. Господь, мы молимся и принимаем эти вещи из Твоего Слова с великой радостью. Мы просим Тебя развивать наш дух и наш разум, чтобы мы могли слышать водительство Духа Святого и двигать эти горы, поклоняться и прославлять Тебя, и делать это в той полноте, которой Ты призвал нас. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Мы вернемся через минуту.
Книга Кеннета Копланда «Добро пожаловать в Семью Божью» объясняет те простые шаги, какие должен сделать человек, чтобы приобщиться к Семье Божьей. А также вы узнаете о том, как можно стать христианином, как быть исполненным Святым Духом и как молиться об исцелении. Эта книга ваша, и мы вышли вам ее абсолютно бесплатно, если вы напишете нам по адресу: Украина, Львов, 290 тысяч, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Кто из вас знаком с первым посланием к Коринфянам, 13 главой? Я хочу ободрить вас открыть вашу Библию и прочесть ее, и возвращаться к ней так часто, как это будет нужно. Это наиболее важная область Писаний для нашего изучения. Библия говорит, что Бог есть любовь. Он есть любовь. И для того, чтобы понять, что это значит для тех из вас, кто был научен, что во время крестовых походов дети Божии, христиане, шли и убивали всех, кто отказывался сказать, что он христианин, что мечом они заставляли исповедовать Христа. Это не была любовь. Это было непонимание в разумах и в сердцах многих людей о том, что Бог хотел, чтобы они сделали. И это не была любовь. Это не была любовь. Бог есть любовь. Бог послал Сына Своего, и Бог отдал Своего Сына. Он позволил, чтобы Его Сын был пронзен, чтобы Его руки и Его ноги были пробиты гвоздями. Позволил, чтобы Он был мучим и терзаем. Почему? Потому что Он, Его Сын, взял все грехи мира на крест за меня и за тебя. 1 Иоанна 4 говорит нам, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Ходите ли вы в любви?» Вы можете сказать, «Да, но ты не знаешь, что они сделали мне. Ты не знаешь, как я жил». Все мы каждый день должны что-то преодолевать. Никто из нас не знает, через какие трудности и ситуации проходят другие. Но Бог сказал, что тот, кто любит Бога, любит своего брата. И если Он заповедал нам ходить в любви, это значит, что силой Духа Святого Он будет помогать нам оставлять прошлое и отдавать любовь окружающим нас. Да, но каждый раз, когда я пытаюсь, кто-нибудь поступает плохо со мной. Хорошо? Но то же происходило и с Иисусом. Ведь так, Библия говорит, что важно понимать, что это не наши силы и способностями, но силы и способностью Духа Святого. Мы можем поступать с другими так, как поступал Иисус. И это не значит, что Бог хочет постоянно ставить вас в трудные ситуации, где люди смогут унижать и использовать вас. Следуйте за Духом Святым, и Он будет направлять вас, куда вам идти и что говорить. Но бывают моменты, когда Он будет вести вас в такие ситуации, где люди будут говорить и поступать против вас. Но Бог говорит, «Я позабочусь о тебе. Просто иди вперед». Бог есть любовь. Бог любит вас. Некоторые из вас смотрят и говорят, «Никогда не слышал, что Бог — это Бог любви. Я слышал, что Он — Бог, который запрещает и разрешает. Я говорю вам сегодня, Бог есть любовь, и Он послал Своего Сына, чтобы вы могли иметь жизнь и жизнь с избытком, чтобы вы могли иметь вечную жизнь, такую, какая была на земле до того, как Адам и Ева согрешили. Жизнь на земле, как на небесах. Это то, как Иисус молился, «Отче, да будет на земле воля Твоя, так же, как на небесах». Так Он сказал молиться Своим ученикам. Это то, чего Он желает для вас. И знаете что? Вы можете иметь это, если просто примете Иисуса как вашего Господа и Спасителя. И если вы никогда не делали этого, все, что вам нужно, чтобы принять Его, это сказать, «Бог, я верю, что Иисус — Твой Сын. Он был послан с небес. Он родился от Девы, Он умер, Он воскрес из мертвых. Я прошу Тебя, помоги мне жить в этой жизни. Живи во мне, Господь, помоги мне делиться Твоим Словом с другими. Это все, что необходимо. Если вам нужна информация, пишите нам. Мы вышлем вам информацию, чтобы помочь вам узнавать больше о том, как жить, как жил Христос, как ходить в победе, как научиться ходить в том плане, который Он приготовил для вас в жизни, как быть свидетелем тому, что Иисус действительно Сын Божий. Напишите по тому адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем вам информацию. До встречи. Бог любит вас. Мы любим вас. И Иисус Господь.